Затем Прабхупада начал говорить. Он сказал: «Верховная абсолютная истина — это личность». А я подумал, это самая разумная вещь, которую я слышал в своей жизни. Я читал много книг по буддизму. Вы не можете сказать, что это так, вы не можете сказать, что это не так, вы не можете сказать, что это и так, и не так, вы не можете сказать, что это и не так, и так. А Прабхупада сказал: «Верховная абсолютная истина — это личность». Я подумал, это так разумно. В этот момент я по-настоящему понял, что нашел личность, которую я искал. Но чуть позже ко мне начали вкрадываться небольшие сомнения. Я еще не присоединился. Это было в тот же момент. Я стал думать: я вижу, что с вами очень честен, он не гонится просто за деньгами, но как мне понять, истинно ли его знание? Он может быть честным, но также избитым с толку. Я ничего ему не сказал, но я так думал. Я продолжил его слушать, и он сказал: «Я учу только тому, о чем говорится в Писаниях». Тогда я подумал: если он учит только тому, о чем говорится в Писаниях, значит, нет опасности. Поэтому я продолжил регулярно приходить. Мое первое общение произошло во время Джанмаштами, или Дня явления Прабхупады. Шрила Прабхупада принимал розы от каждого из нас, которые мы предлагали ему, и отдавал другую розу обратно. Потом он говорил. Он читал лекцию, и во время лекции я почувствовал, как и многие из моих духовных братьев, что Шрила Прабхупада не только обращался лично ко мне, но он также и смотрел на меня, благодаря чему я почувствовал личное обращение от Шрилы Прабхупады. Это мне очень сильно напоминает о том, как Кришна обедал со своими друзьями. Он сидел в центре и общался с каждым из тысяч мальчиков-пастушков. Аналогичным образом я чувствовал то же самое, о чем мне говорили многие из моих духовных братьев. Прабхупада обращался лично к ним и даже смотрел на них. Глаза Прабхупады перемещались по аудитории, а иногда он закрывал свои глаза в глубоком сосредоточении. Но каким-то образом он обладал способностью иметь связь с каждым из нас. Я обратил на это большое внимание. В конце концов, благодаря тому, что я чувствовал это личное обращение от Шрилы Прабхупады, я решил задать ему трудный вопрос. Мое намерение было таким. Я хотел проверить Прабхупаду, будучи глупцом, был ли он совершенным духовным учителем, которому я мог бы вручить свою жизнь, что имело бы серьезные последствия в отношении денег, жизненного положения и так далее. Единственное, что придумал в тот момент мой духовно неразвитый ум, было задать ему трудный вопрос, на который, по моему мнению, он не смог бы ответить, и посмотреть на его реакцию. И я задал ему вопрос. Если Бог Всеблагой, зачем тогда Он создал эту Майю, которая приносит страдания живым существам? Прабхупада посмотрел на меня, и затем он попросил Шьямасундару повторить вопрос. Шьямасундара не услышал мой вопрос, возможно, из-за моего плохого акцента, и я повторил его еще раз. Прабхупада снова попросил повторить вопрос. Я стал чувствовать себя неуверенно, но я снова спросил: «Вы говорите, что Бог Всеблагой, но такого быть не может, потому что Он создал Майю, которая уж точно нехорошо с нами поступает. Поэтому либо Он не Всеблагой, либо Майя вышла из у Него из-под рук и больше не находится под Его контролем, и теперь наказывает нас и заставляет нас страдать вопреки благой воле Бога». Такой был мой вопрос. Прабхупада очень пристально посмотрел на меня и сказал: «Не Кришна создал Майю, ты создал Майю». Я помню это очень хорошо. Я испугался. Я не мог философски понять, о чем он говорит. Я создал весь материальный мир. Я не мог даже построить дом, потому что был несостоятельным человеком в тот момент. Позже мне удалось понять его объяснение. Но в тот момент я понял только одно. Кришна не был виноват в моей ситуации, а я был виноват. И этого было достаточно. Я подумал, что за поразительный ответ. Я все понял. Лучше я предамся Кришне и Шриле Прабхупаде, который, казалось, был очень близок к Господу. Это был мой первый незабываемый контакт со Шрилой Прабхупадой, когда он разрушил, как это всегда делает садху, мою концепцию, которую я бросил ему в качестве вызова с целью показать, что он не способен ответить на мой глупый вопрос, и когда он на самом деле произвел преобразование в моем сердце. Прабхупада всегда говорил об имперсоналистах и буддистах, поэтому мы с Хаягривой начали думать, что Свамиджи не очень либеральный. Мы перестали ходить, но это продолжалось не очень долго. Мы сидели на Мод-стрит и говорили об этом. Вдруг вошел Киртанананда, и он сказал: «Я решил оставить с вами. Мне не нравится то, что происходит». Я сказал: «Мы тоже об этом говорили». Он сказал: «Вы глупцы. Как вы могли подумать, что я оставлю с вами?» Он обманул нас. Он настоял на том, чтобы мы пошли и поговорили с Прабхупадой. Мы пошли к Прабхупаде, и Прабхупада сказал: «Вы не должны думать, что не можете обсуждать со мной что-то, когда у вас возникают какие-то сомнения». Я сказал: «Ну хорошо, нам не нравится то, что вы говорите о буддистах и Шри Рамакришне». Прабхупада сказал: «Хорошо, я объясню. Я никогда не критиковал Господа Будду. На самом деле, я всегда называл его Господь Будда. Но его последователи едят мясо, и они не верят в Бога, и они не верят в душу. Они атеисты. Покажите мне, где в буддийских писаниях говорится что-то о Боге или о душе. А что касается Рамакришны, то я всегда говорил и всегда буду говорить, что он был никем иным, как сумасшедшим священником». Рамакришна говорил, что вы можете поклоняться и Кали, и Кришне, и это одно и то же. Я вспомнил, как читал об этом в его книгах. Он сказал: «Но Кришна говорит, что если вы поклоняетесь полубогам, то отправляетесь к полубогам, а если вы поклоняетесь мне, то придете ко мне». Так что он противоречит Кришне. Это точно так же, как покупать билет в Чикаго, желая попасть в Лос-Анджелес. Я сказал: «А что вы скажете обо всех удивительных вещах в его книгах?» Прабхупада сказал: «Его ученики взяли все это из вед, поместили в его книги и сказали, что это его слова. Последователи Рамакришны едят мясо, они идут к врачу и получают от него справку о том, что они умрут, если не будут есть мясо. Все саду в Индии знают об этом». Он рассказал мне об одном собрании саду, возможно, это была Кумбхамела, я не знаю, потому что в те дни я ничего не знал. Он сказал: «Там мертвая рыба плавала в воде, а саду смеялись и говорили: быстрее, зовите миссию Рамакришны». И вот решающий аргумент. Он сказал, что когда Вивекананда, главный ученик Рамакришны, встретил его, то Рамакришна коснулся его лба, и Вивекананда почувствовал электрический шок. Прабхупада засмеялся и сказал: «Вы читали о вселенской форме? Где там говорится об электрическом шоке?» Вивекананда потерял сознание, а когда Вивекананда очнулся, Рамакришна плакал. Вивекананда спросил: «Почему вы плачете?» Рамакришна ответил: «Я отдал тебе все свое могущество, теперь у меня ничего не осталось». Я помнил эту историю. Прабхупада сказал: «Разве духовное знание подобно деньгам? Если я дам его вам, разве у меня ничего не останется?» Это был решающий аргумент. Первый раз я физически увидел Шрилу Прабхупаду в Лос-Анджелесе в 1969 году. Я собирал лимоны, чтобы заработать денег и поехать в дзен-буддийский монастырь под Санта-Барбарой в Калифорнии и стать монахом. Но я увидел плакат о встрече с настоящим духовным учителем. Я пришел в храм в Санта-Барбаре. Это был очень маленький храм прямо на берегу океана. Там никого не было. Но по милости Шрилы Прабхупады, как только я вошел туда, я понял, что именно этого я искал, и об этом молился в течение очень долгого времени. Затем я приехал в воскресенье в храм в Лос-Анджелесе, чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду. Там проходила инициация. Мне вспоминается в связи со Шрилой Прабхупадой следующее. Это было мрачное и серьезное событие, и Шрила Прабхупада демонстрировал это, но в то же время я видел, как много любви и сострадания исходило от Шрилы Прабхупады, когда он давал людям инициацию. Я видел, как образуется эта духовная связь, и моментально подумал: «Я хочу этого». Помню, как один человек подошел к Шриле Прабхупаде за четками, и Шрила Прабхупада попросил его перечислить четыре регулирующих принципа, как он всегда это делал. И когда тот сказал «избегать одурманивающих средств», Шрила Прабхупада засмеялся и сказал: «Это также значит, что больше никакого ЛСД?» В то время для меня это тоже было актуально, хотя я оставил наркотики. В тот раз меня поразил взаимообмен сокровенным настроением духовной любви, и Шрила Прабхупада был подобен Вселенскому Отцу, сидящему на Вьясасане. Это был мой первый физический контакт со Шрилой Прабхупадой. Однажды вечером гость спросил у Прабхупады: «А что насчет ЛСД? Оно дает духовное видение». Я сразу же понял, что он пытался поймать Прабхупаду, потому что если Прабхупада скажет, что никогда не пробовал, то он скажет: «Откуда вы знаете?» А если Прабхупада скажет, что пробовал, но не работает, то он ответит: «Вы говорите, никаких одурманивающих средств, но сами принимайте». Мне стало интересно, как он ответит на это. Прабхупада сказал: «Лично я никогда эти вещи не пробовал, но мои ученики все это оставили». Так вопрос был снят. Это было в храме в Лос-Анджелесе. Шел очень экстатичный киртан, и он смеялся. А по окончанию киртана преданные спросили: «Почему вы смеялись?» Прабхупада сказал: «Я смеялся над Нарадой Муни». Преданные сказали: «Нарада Муни?» «Да, Нарада Муни был тут». «И что Нарада Муни делал?» Он сказал: «Он смеялся». «А почему он смеялся?» «Он смеялся над всеми млечками и чандалами, танцующими и поющими Хари Кришна». Прабхупада работал над своей Бхагавад-гитой, как она есть, а мы читали Бхагавад-гиту доктора Радха Кришнана, бывшего президента Индии, и Свами Никилананды, принадлежащего к цепи Рамакришны. Прабхупада всегда говорил, что доктор Радха Кришнан был имперсоналистом. Но мы не знали, кто такие имперсоналисты. Мы ничего об этом не знали. Одним утром Прабхупада сказал: «Сегодня я покажу вам, что доктор Радха Кришнан — имперсоналист». Он попросил Роя зачитать 34 стих 9 главы. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным». Он сказал: «Теперь читай комментарий». Рой прочитал: «Когда Кришна говорит мне, это значит предаться не Кришне, а вечному, нерожденному в Кришне». Прабхупада сказал: «Это доказывает, что он имперсоналист». Никто не понял. Это звучало нормальным для меня, это звучало нормальным для всех остальных, но только не для Прабхупады. Вдруг Киртананда заговорил: «Он прав». И завел долгую речь об этом нерожденном в Кришне. Пока он говорил, Прабхупада стал краснеть. По-настоящему краснеть, потому что я подумал: это первый раз в жизни, когда я понимаю, что означает слово «покраснеть». Я никогда не видел никого таким красным. Прабхупада просто сидел и становился все краснее и краснее, пока Киртанананда говорил. Вдруг Киртанананда остановился, и Прабхупада сказал: «Вы закончили?» Он сказал: «Нет», и продолжил. В конце концов он остановился, и Прабхупада сказал: «Вы закончили?» Он сказал: «Да». Прабхупада задал ему вопрос, но я не помню вопрос. Но вдруг Прабхупада встал и очень сильно хлопнул своей рукой и сказал: «Почему вы хотите забрать это у Кришны? Это Кришна, это Кришна. Нет никакого нерожденного в Кришне. Это Кришна, это Кришна». Я никогда не видел ничего настолько величественного. Я подумал, он ревет, словно лев. Он был прямо как лев. Он ревел. Я чувствовал, как содрогается комната. Я подумал, это настолько величественно. Я бы хотел описать вам это, чтобы вы увидели. Затем мы поняли. Прабхупада спас нас в тот день. Конечно же, Шрила Прабхупада давал всем имена и объяснял их значение. Я подошел последним. Он сказал: «Ленни». Затем Шрила Прабхупада засмеялся. Он сказал: «У тебя такое прекрасное имя. Твое имя Нарада Муни». В те дни Нарада Муни был даже более видной личностью, чем сейчас. Он был трансцендентным космонавтом. Мы настолько все летали в космосе, что каждый из нас соотносил себя с Нарадой Муни. Так что он был очень популярен среди преданных, и все ждали, кому же достанется имя Нарада Муни, потому что до тех пор еще никто не получил его. Шрила Прабхупада тоже нашел это забавным, когда давал мне это имя. Но когда он сказал Нарада Муни, все стали ухать и ахать и смеяться. Шрила Прабхупада тоже смеялся. Есть запись этого момента. Это запись с 10 оскорблениями. Шрила Прабхупада очень хорошо объяснил 10 оскорблений. Он также сказал несколько глубоких вещей об инициации. Объясняя оскорбление, когда мы считаем повторение Харе Кришны мирской религией, Шрила Прабхупада объяснил, что вы можете получить материальное благо, следуя мирской религии, но сознание Кришны выше всех религий. Шрила Прабхупада сказал: «Благодаря этой церемонии вы можете вернуться обратно к Богу». Такова важность связи с Шрила Прабхупадой. Затем, после того, как Шрила Прабхупада дал мне имя и посмеялся, он сказал: «Нарада Муни путешествует по всему космосу. Ты должен тоже так делать. Воспевая Харе Кришна со своей виной, ты сможешь это». Это есть на записи. Не знаю, что Шрила Прабхупада имел в виду. Шрила Прабхупада всегда смотрел трансцендентным взглядом на всех нас. Он видел то, что мы не могли сами увидеть в себе. В этом великолепии Шрила Прабхупада он мог раскрыть в каждом из нас нашу духовную сущность. Шли разговоры об инициации. Некоторые из ребят уже кланялись, но я не кланялся. Помню, как Хайгрива сказал мне: «Мне не нравятся эти поклоны». Я сказал: «Мне тоже». Это было слишком чуждо. Рой подошел ко мне и сказал: «Эй, Уолли, ты хочешь получать инициацию?» Я сказал: «Я еще не готов к этому». Он сказал: «Никто из нас не готов, но мы все равно получим». Я сказал: «Ну хорошо, тогда я тоже». И я вписал свое имя в список. Мы спросили у Прабхупады, что такое инициация. Прабхупада сказал: «Я объясню вам позже». За день до инициации, после утренней лекции, он сказал: «Теперь я расскажу вам, что означает инициация». Инициация означает, что духовный учитель принимает ученика и соглашается взять на себя заботу о его благополучии. А ученик принимает духовного учителя и соглашается поклоняться ему как Богу. Затем он встал и вышел из комнаты. Мы просто сидели и смотрели друг на друга. Помню, как я думал, если бы даже водородная бомба взорвалась в этой комнате, мы бы не были так ошарашены. Поклоняться ему как Богу — это было непостижимым, особенно после того, как Прабхупада рассказывал о том, что люди пытаются быть Богом. Джанаки, мать Джен, жена Мукунды Махараджи в то время, нанизывала на веревку бусины. Он сказал: «Женщинам нравится такая работа, у них есть терпение для этого». Поэтому у всех у нас были четки, и мы пришли на инициацию. Также мы завязали бусы на шее. Я спросил, а как их снимать? Кто-то ответил, этого не надо делать. Затем Прабхупада стал по очереди брать четки и спрашивать, это чьи? Итак, он взял мои четки, и я сказал, это мои. Он помахал рукой, чтобы я подошел, и он показал жестом, чтобы я поклонился, и я уже не мог уйти от этого, мне пришлось поклониться. Затем я что-то повторил за ним, скорее всего, я приношу свои поклоны, я просто повторил за ним. Затем он дал мне четки и сказал, что мое имя Умапати. Я сначала понял, что это значит «супруг богини процветания». Поэтому в течение какого-то времени я считал это именем Вишну, но потом оказалось, что он говорил другое, потому что это имя Господа Шивы. Затем я вернулся назад, сел с Хаягривой и сказал ему, получать четки — это круто, потому что он еще не получил свои. Затем Прабхупада попросил всех нас коснуться нашими четками до стоп Господа Чайтании на изображение Панчтатвы. Затем он начал огненную церемонию, когда он стал вливать ги в огонь, вся комната наполнилась дымом, который выходил через окна. Я подумал, в любой момент могут прийти пожарники, они не поверят своим глазам. Позже я узнал, что у всех были такие мысли. Затем все мы разошлись по домам, оставив Прабхупаде всю уборку. Не думаю, что кто-то вообще подумал об уборке. Второй очень трогательный контакт с Шрилой Прабхупадой был неявным. В то время моим служением было мытье махаподносов Шри-Шри Радхи Лондонышвары. Наверняка вы знаете, что в то время, когда мы принимали наш утренний прасадам на завтрак, и храм был пуст, Шрила Прабхупада спускался вниз и стоял достаточно долго перед божествами и молился им. Он был один, когда там никого не было. Он получал даршан, молился, и затем возвращался в свою комнату. Моим утренним служением было мытье посуды божеств, в моем уме крутилось очень много мыслей. Теперь я решил предаться, какими же будут последствия. Моя подруга, на которой я пообещал жениться, пришла за мной и пыталась убедить меня вернуться назад. Мой дед в тот момент умирал и поэтому просил меня прийти и побыть с ним у смертного одра, где он попросит меня оставить сознание Кришны. Я был в смятении, потому что в нашей семейной традиции нужно было соглашаться исполнять желания умирающего человека. Но я не мог согласиться оставить то, что я считал в конечном счете милостью Господа по отношению ко мне. Поэтому я остался в храме и находился в смятении по разным причинам, так что я не очень хорошо мыл махаподносы. Одним утром, когда я мыл махаподносы, находясь полностью на платформе ума, президент храма зашел на кухню с красным лицом, и он сказал, запинаясь, Прабхупада был на даршане, и он сказал, что Кришна сказал ему, что подносы не очень хорошо вычищены. Остатки старых подношений прилипли к подносам, и он очень попросил, чтобы отныне и навсегда тот, кто моет посуду, делал это очень хорошо. Это по-настоящему пробудило меня ото сна. Я был ответственен за это. Я глубоко размышлял о важных вещах, но не исполнял свое служение правильно и хорошо. Поэтому Кришна пожаловался Шриле Прабхупаде. Это не могло произойти никак иначе. Только Кришна мог сказать об этом Прабхупаде, потому что если вы накладываете на грязный поднос новое подношение, чтобы отнести его побыстрее на алтарь, остатки старой пищи покрываются новым подношением. Поэтому единственной личностью, которая могла это обнаружить, был либо повар, но он накладывал все очень быстро, либо тот, кто все съедает. И эта личность, Господь Кришна рассказал обо всем Шриле Прабхупаде. Я был очень тронут, я был очень рад услышать об этом. Между Шрилой Прабхупадой и Господом Кришной есть непосредственная связь, и меня это очень вдохновило на предание своей жизни Шриле Прабхупаде. Однажды утром Прабхупада сказал: «Вы все должны повторять 64 круга каждый день». Мы сказали: «Что 64 круга каждый день? Мы не сможем». Прабхупада сказал: «Хорошо, 32 круга». Мы сказали: «О, 32 круга, нет». Прабхупада сказал: «Хорошо, 16 кругов и не меньше». Так мы начали повторять 16 кругов каждый день. В другой раз Прабхупада разгромил меня. Иногда я печатал для Прабхупады, и если там были ошибки в английском, то я исправлял их. Итак, я печатал письмо как кому-то в Индии. Там говорилось «Шри Шри Радха Кришна». Я слышал о Шри, но никогда не слышал о Шри Шри. Кроме того, одно Шри было в конце одной строчки, а другое Шри было в начале следующей строчки. А это частая ошибка при печати, когда мы печатаем в начале строки то, что напечатали уже в предыдущей строке. Я пришел в комнату Прабхупады и сказал: «Шри Шри». Прабхупада сказал: «Да». Я сказал: «Я думал, что это ошибка». Прабхупада сказал: «Когда я печатаю на твоем языке, ты можешь поправлять меня. Но когда я печатаю на своем языке, ты не можешь поправлять меня». Затем кто-то вошел, и Прабхупада сказал: «Я сказал ему, что когда я печатаю на его языке, он может меня поправлять, но теперь он хочет поправлять меня, когда я печатаю на своем языке». Смиренный характер Шрилы Прабхупады, несмотря на положение всемирного ачарьи, показал один случай. Это было в Голландии. Шрила Прабхупада отправился в Амстердам. Он собирался давать инициации. Преданные были новенькими и необученными правильным образом, так что они не знали, как все организовывать. И поэтому на каждом шагу они совершали ошибки, а Прабхупаду это все больше и больше начинало раздражать. В конце концов Прабхупада пришел в храмовую комнату или в комнату, где они обычно собирались вместе, потому что в то время там еще не было храма. Прабхупада увидел алтарь для жертвоприношения, и он был очень расстроен тем, что ничего не было подготовлено должным образом. Он сказал, что на алтаре не было фруктов. Один преданный сбегал вниз по лестнице на кухню, нарезал немного фруктов, принес их наверх и отдал фрукты Шриле Прабхупаде. От этого Шрила Прабхупада еще больше расстроился. В то время в храм часто приходил один хиппи, и он заметил, что когда кто-нибудь терял самообладание, преданные говорили ему: «Почему бы тебе не повторять Хари Кришна?» Когда он увидел, что Прабхупада начал волноваться, он сказал Прабхупаде: «Почему бы тебе не повторять Хари Кришна?» Прабхупада без слов взял свой мешочек с четками и стал повторять. Был еще один раз, когда Прабхупада разгромил меня. Раньше я занимался профессиональной записью, поэтому я знал некоторых известных звезд и немного гордился этим. А у Прабхупады был диктофон Робертс, который в то время считался лучшим любительским диктофоном. Но, конечно же, в те дни не было замечательных маленьких печатных схем и не было пленочных кассет. Эта технология еще не получила популярность, поэтому аппараты требовали настройки. У меня был опыт в этом, но я работал с профессиональным оборудованием за несколько тысяч долларов. Поэтому я не был хорошо знаком с его аппаратом. Прабхупада сказал, он сломался. Я сказал, может, я попробую починить? Я посмотрел на него и сказал, а что эта штука делает? Прабхупада сказал, ты не можешь починить его. Ты спрашиваешь у меня, что эта штука делает. Как же ты собираешься починить его? Кто-то вошел в комнату, и Прабхупада сказал, он хочет починить мой диктофон, но спрашивает у меня, что эта штука делает. Он не может починить его. Я просто горел от унижения. В начале 1970 года я жила в Вашингтоне, округ Колумбия, и распространяла журнал «Обратно к Богу» в студенческом городке. Возможно, это был Кентский университет в Огайо. В то время в этом университете были аресты студентов, и Национальная гвардия стреляла в студентов. Была очень-очень напряженная атмосфера, а мы пытались там распространять журналы «Обратно к Богу» и раздавать благовония. Этим исчислялся тогда наш объем распространяемых книг. Мы едва продавали несколько журналов по четверть доллара за каждый. Это было непросто. Все студенты были очень взволнованы, никто не хотел брать журнал, я была очень расстроена. Но ко мне подошел репортер из газеты и спросил, «Можно взять у вас интервью?» Я сказала, «Конечно». Мы сели, и я стала рассказывать ему о сознании Кришны. Он хотел знать, чем я занималась до того, как вступила в эту организацию. Я рассказал ему немного о жизни на ферме с хиппи. Я сказала, я была разочарована той философией. Нас ввели в заблуждение лживые мошенники, такие как Тимоти Лири. На самом деле, я изучала какие-то из книг Тимоти Лири, но я чувствовала себя обманутой, потому что поняла, что они просто говорили «принимай наркотики и наслаждайся сексом». А я стремилась к знанию об абсолютной истине. Я знала, что все это материально, потому что связано с физическим телом, какое это имело отношение к духовному знанию. Я была очень разочарована, когда дочитала одну из его книг и поняла, какое у него заключение — «Принимай ЛСД и наслаждайся сексом». Я рассказала об этом репортеру. Нас ввели в заблуждение лживые мошенники, такие как Тимоти Лири, которые обещали Бога в таблетке, просто проглоти таблетку, и ты увидишь Бога. В те дни многие газетные статьи о преданных искажали всю информацию, потому что они просто не понимали, о чем мы говорили. Они просто находили в библиотеке книгу об индуизме и выписывали всякие глупости оттуда. Но так получилось, что это оказалась первая статья, в которой они процитировали все без искажений. Они написали в газете мои непосредственные слова. Я думаю, благодаря этому статья имела некую силу, они написали в точности то, что мы говорим. Получилась очень длинная статья, в которой другие преданные тоже рассказали много хороших вещей. Но моя часть была прямо в начале статьи. На самом деле, перед тем, как напечатать статью в газете «Вашингтон-Пост», в храм пришел фотограф и сфотографировал меня для этой статьи. Она вышла прямо на первой странице раздела «Стиль» самой престижной газеты. Огромная фотография моего лица занимала целую страницу. Я очень стесняюсь камеры, я очень смущалась. Обычно я не фотогенична. Но как-то по милости Кришны получилась по-настоящему хорошая фотография. Я по-настоящему хорошо получилась на этой фотографии. Если бы я выглядела как горгулья, как обычно, это было бы ужасно. Также у меня было большое кольцо в носу с цепочкой, идущей до уха. Они поместили эту фотографию вместе со статьей. Когда они показали статью Прабхупаде, он прочитал мои комментарии у Тимоти Лири, где я конкретно сказал о лживые мошенники, конечно же, позаимствовав эту терминологию у Прабхупады. Он сказал преданным, «Джордж Харрисон дал мне 19 тысяч долларов для печати книги Кришна, но эта девушка дает мне 19 тысяч миллионов долларов своим высказываниям». Я была очень молодой преданной, и когда я услышала об этом, вы не представляете, насколько это меня вдохновило. Может быть, Прабхупада сказал это, чтобы меня вдохновить? но он был очень милостив. На самом деле, я не просто механически повторял его слова, потому что у меня была эта реализация, но, несомненно, именно вдохновение, исходившее от Прабхупады, заставило меня сказать это. Чаще всего Прабхупада так и действовал. Он вдохновлял нас, и если мы предавались этому вдохновению, тогда получался взаимообмен между гуру и учеником. Это крайне эзотерично и трудно объяснить, но я думаю, многие из нас понимают, о чем идет речь. Это личный опыт каждого. Через некоторое время после инициации я ушел. Это был второй уход в движении. Но отличие в том, что я был одним из первых, кто принес Прабхупаде огромную боль и страдания. Но преданным приходилось вытаскивать меня, потому что электронное оборудование Прабхупада всегда ломалось, а я был единственным, кто знал, как его чинить. Поэтому им приходилось вытаскивать меня. Однажды они пришли за мной, когда что-то сломалось. Я общался с Киртанандой, и, по-моему, в тот раз я попробовал свой первый гулабджамун. Не уверен, но, возможно, именно тогда я впервые увидел Джаганатха Баладеву Субхадру. Так или иначе, мы с Киртанандой говорили, когда Прабхупада зашел в комнату. Он подошел прямо ко мне и сказал, «Даже если ты не хочешь быть одним из нас, ты должен общаться с нами. Ты не можешь уйти от нас». Прабхупада всегда очень о нас беспокоился. Я расскажу вам историю о том, насколько Прабхупада беспокоился о нас. Появился один парень, которого я не знал, но он стал приходить. Но некоторые из ребят и сам Прабхупада уже знали его раньше. Он казался обычным парнем с Нижнего Ист-Сайда, но было видно, что Прабхупада знал его. Затем я был свидетелем, как Прабхупада говорил одному преданному, «Он же прогрессирует, тебе так не кажется?» Прабхупада очень хотел, чтобы он прогрессировал. А позже я узнал, что это был тот молодой человек, который напал на Прабхупаду с ножом, и Прабхупаде пришлось искать прибежище в квартире Мукунды. Но Прабхупада думал только об одном. «Как ты думаешь, он же прогрессирует?» Это все, о чем он заботился. Однажды на утренней прогулке в Америке Прабхупада обсуждал стих «Апичет Сударачаро Баджата Мамананья Бхак». Если человек должным образом занимается преданным служением, то даже если он падает или даже если он совершает отвратительный поступок, то его все равно следует считать святым, потому что он должным образом занимается своим преданным служением. Прабхупада говорил об этом. Затем один преданный поднял вопрос. «Шрила Прабхупада, вы говорите, что если случайным образом человек падает, то Кришна считает его святым, но если это сделано преднамеренно, то это уже другая ситуация. Тогда мы грешим, обладая знанием. Но как нам знать, случайно ли наше падение?» Прабхупада шел, и он остановился на 30 секунд, а затем он сказал, если он возвращается, то это было случайное падение. Таким был его ответ. Я понял это так, что если кто-то уходит из ИСКОН, но возвращается через 10, 15 или 20 лет, то если он возвращается и начинает снова заниматься преданным служением, тогда Прабхупада считает это случайным падением. Этот пример показал мне, что Шрила Прабхупада был океаном сострадания. У него было столько милости, столько сострадания, что даже если кто-то упадет и полностью уйдет, но потом возвращается, Прабхупада будет считать все эти годы в мае просто случайным падением. Это сострадание. Это по-настоящему попадание в яблочко. В то время Тимоти Лири был знаменит среди хиппи. Он был большим царем ЛСД, и у него было место в Милбруке, в Нью-Йорке. Однажды несколько из нас сидели за просадом и разговаривали, и в этот момент пришел один молодой человек. Я не знал его, но некоторые из преданных знали его. Он начал делиться с нами последними хипповскими сплетнями, и мне, конечно же, все это было очень интересно. Затем он сказал, «Такой-то недавно вернулся из Милбрука, и у них там была самая дикая вечеринка». Я сразу же расставил свои уши, чтобы послушать об этой дикой вечеринке. А Прабхупада посмотрел в окно и сказал, «Умапати, ты сидишь неправильно». Я сидел спиной к алтарю, поэтому мне пришлось повернуться лицом к алтарю, и я уже не слышал ничего, о чем он говорил. Все было заблокировано. Другим вечером я читал Шриле Прабхупаде историю о Праламбасуре и Господе Балараме. Шрила Прабхупада поистине наслаждался этим. Когда мы подошли к моменту, где Господь Баларама ударил Параламбасуру, Шрила Прабхупада стал смеяться, и он очень громко воскликнул: «Это Бог!» Затем он рассказал о том, как в детстве он разыгрывал эту историю со своей сестрой. Он сказал: «Я играл Балараму». И он смеялся и смеялся над этим. Это было очень сладко. Мы с Хайгривой разглядывали суперобложку Шримад Бхагаватам, которую Прабхупада привез из Индии, где изображены материальные и духовные миры, а также большой лотос и множество пузырей. Там был один пузырь, который нам обоим понравился. Я сказал: «Вот это классно! Да, круто! Я хочу туда! Да, это мощно!» И мы решили, что хотим туда отправиться. Он направился в храм, а мне надо было еще что-то сделать. Я сказал: «Спроси с вами, что это за пузырь?» Днем, когда я вернулся, то спросил: «Ты спросил с вами, что это за пузырь?» Он сказал: «Да». Он сказал, что это материальный мир. На утренней прогулке со Шрилой Прабхупадой в Амстердаме по дороге мы видели много спящих хиппи, и Прабхупада давал свои комментарии о них. В конце концов, мы пришли к дереву, на котором было гнездо с маленькой птичкой, которая вот-вот собиралась полететь. Мы все окружили это гнездо. Птичка стояла там и думала, лететь ей или не лететь. Мы все наблюдали за этим, а Прабхупада вдохновлял ее, и в конце концов птичка спустилась не очень элегантно, а скорее просто упала, но она в какой-то мере знала, как расправлять свои маленькие крылышки. Прабхупада развернулся к нам и сказал: «Откуда птица знает, как летать?» Это был сигнал тем, кто знал. «Инстинкт Прабхупады», — ответил один преданный, который хотел представить современных ученых. Прабхупада тотчас же ответил: «Это просто название. Они не знают. Господь в форме Параматмы находится в сердце маленькой птички и указывает ей, чтобы она полетела». Все, что видел Прабхупада, даже маленькую птичку, которая отправлялась в свой первый полет или делала попытку, Шрила Прабхупада связывал с Кришной. И это можно было видеть очень ясно на утренних прогулках. В другой раз я печатал в комнате Прабхупады, а Прабхупада делал что-то еще, поэтому мы не говорили. Был пасмурный день, и все было серое. И вдруг солнце вышло, и комната заполнилась светом. Прабхупада сказал: «Когда духовное солнце выходит, это так же». Мы пришли на великолепный пляж Джуху с белым песком. Прабхупада любил там гулять. Мы гуляли вдоль пляжа. Шрила Прабхупада посмотрел на океан и сказал: «Что это? Что это за вода?» Никто ничего не говорил в течение какого-то времени. Помню, что первая моя мысль была: это энергия Кришны, но я очень стеснялась сказать что-либо. Я ничего не сказал, и никто ничего не говорил. В конце концов, мой муж сказал: «Прабхупада, это Аравийское море». Не знаю, рассказывал ли он эту историю, он, скорее всего, смущается. Прабхупада — это Аравийское море. Прабхупада уже был в гневе после случая у двери, и он снова выстрелил молниями. «Ты думаешь, что твой духовный учитель настолько глуп, что не знает о том, что это Аравийское море? Ты думаешь, я не знаю, что это Аравийское море?» Несомненно, он хотел получить какой-то другой ответ. Тогда Сатсварупа сказал: «Это энергия Кришны, да». И он привел пример того, как волны океана подходят, но не наводняют всю землю, не затопляют все, а просто подходят до определенного уровня в соответствии с планом Кришны. Природа действует под управлением Кришны. Это была очень-очень поучительная утренняя прогулка. Когда Шрила Прабхупада вас отчитывал, вам было не по себе, но вы не чувствовали себя униженным, вы чувствовали очищение. вам не было плохо, но вы чувствовали, что получили ценный урок, вы чувствовали очищение. Шрила Прабхупада никогда не заставлял вас думать о себе плохо. Все было направлено на рост и вдохновение. Отчитывал ли он вас или прославлял? Иногда он мог отчитать вас. Когда Прабхупада кричал на вас, то ваш жизненный воздух покидал тело. Во Вриндаване в 1976 или 1977 году, когда я остался там на зиму, я одевал маленьких божеств Радха Кришну. Когда я заканчивал с этим, я шел и готовил вьясасану для Куру Пуджи Шрилы Прабхупады. В то время я не знал, и мне никто не сказал, что нельзя ходить с полностью голым торсом. Никто из преданных мне не сказал об этом, и я думал, что так и надо ходить. Однажды я готовил алтарь и собирался проводить арати. Прабхупада подошел ко мне и сказал: «Ты должен что-то одеть на плечи». Кто-то дал мне чатры, и я подумал, что это нужно было для проведения арати. Я провел арати, но на следующий день я не собирался проводить арати, и поэтому я не побеспокоился о том, чтобы что-то накинуть на себя. Когда Прабхупада вошел, он сказал: «Я сказал тебе, что ты всегда чем-то должен прикрывать себя, ты должен слушать и усваивать». Мне потребовались дни, чтобы оправиться от этого. Когда Прабхупада делал так, ваш жизненный воздух практически покидал тело. Мне потребовалось много времени, чтобы оправиться, чтобы вернуть самообладание. Но сейчас я понимаю, что он был очень мягким. Сейчас я понимаю, что он был очень мягким и сострадательным. Я был в Майяпуре в 1976 году. В те дни было всего два здания. Здание храма и то, что мы называли длинным зданием. Теперь у них имена такие, как Шанка, Падма, Гада и так далее, но я все еще знаю его как длинное здание. Итак, Прабхупада собирался пойти на прогулку по территории. В те дни, когда я впервые приехал туда, там были комнаты вдоль пограничной стены, и некоторые преданные жили там, потому что длинное здание не было закончено. А когда вы проходили мимо Прасадам-холла, там были туалеты, которыми пользовались бенгальцы. Итак, Прабхупада гулял, все старшие преданные тоже были там, Бхавананда, Джаяпатака. Каждый раз, когда я проходил мимо этих туалетов, это было отвратительно, везде были испражнения, и там никогда не было чисто. Прабхупада увидел это и сказал: «Что это? Это омерзительно». Бхавананда сказал: «Это не наши туалеты, Шрилы Прабхупады, это туалеты бенгальцев, они ими пользуются». Шрилы Прабхупада сказал: «Почему здесь не чисто? Почему вы не убираетесь? Вы не убираетесь, потому что это вас не беспокоит. Если бы вы были в гуне благости, вы бы не смогли терпеть этого. И сейчас же убрались, но вы в гуне невежества, и вы находитесь в гармонии с этой гуной невежества. Вот почему это в таком состоянии». Он тотчас же приказал убраться. Он объяснял, что если вы находитесь в той же гуне, то вы находитесь в гармонии с этой гуной. Если вы находитесь в гуне невежества и проходите мимо чего-то в гуне невежества, это вас не беспокоит, и поэтому все так и остается. Но если вы в гуне благости, тогда гуны страсти и невежества будут беспокоить вас, и вы не сможете этого терпеть. Вы захотите возвысить это. Он отчитывал преданных за то, что они находились в гуне невежества, потому что не убирали испражнения. Это не беспокоило их, и они оставляли все как есть. Дом Прабхупады во Вриндаване отличался от того, что там сейчас. Сейчас на входе там магазин, но раньше там была небольшая прихожая, за которой была двойная дверь, ведущая в гостиную Прабхупады. Харикеша Махарадж, секретарь Прабхупады, сидел в этом маленьком вестибюле и печатал. Однажды я общался с ним, и пришла Палика. Харикеша сказал: «Палика, расскажи мне все, что здесь происходит». Она выложила ему все, что только происходит во Вриндаване, и что здесь не должно происходить. Это и то, и это и то. Затем она вышла, а Харикеша посмотрел в щель между двумя дверьми и увидел, как Прабхупада уходил. Он сказал: «О, нет, Прабхупада все слышал». На следующий день, когда Прабхупада читал лекцию, он сказал: «Если вы занимаетесь незаконным сексом во Вриндаване, вы родитесь обезьяной во Вриндаване. И это милость Кришны, потому что вы приняли прибежище у Вриндавана, но прекратите это обезьянье занятие». Мы были на утренней прогулке. Там были огромные деревянные ворота, ведущие на территорию, которые закрывались на ночь. Это было после Мангаларти. Шилпрапада пошел на утреннюю прогулку, а мы следовали за ним. Он подошел к деревянным воротам и обнаружил, что они закрыты. Шилпрапада пришел в ярость. Он был очень разгневан. «Почему ворота закрыты? Вы думаете, что Мангаларти только для вас? Нет, это для всех них. Вы должны открывать двери, чтобы соседние деревенские жители могли прийти на Мангаларти». Он был очень-очень разгневан от нашей эгоцентричности и беспечности. Вы думаете, сознание Кришны и Мангаларти только для вас? Он всегда учил нас думать о других, давать сознание Кришны другим, и таким образом мы сможем спасти себя. Пытаясь спасти других, мы спасем себя. Забота только о собственном прогрессе, остальные пусть идут в ад. Не таким было отношение Прабхупады. В другой раз во Вриндаване Прабхупада жаловался. Он говорил, «Вы предлагаете божествам гнилые цветы. Нам цветы казались нормальными». Прабхупада сказал, «Если вы будете предлагать божествам гнилые цветы, они ничего не скажут, но ваша жизнь будет загублена». Он говорил об этом много-много раз. Один раз преданные дали Прабхупаде гирлянду, которая была больше, чем у Кришны. Прабхупада попросил их поменять. Он сказал, «Вы не можете давать мне гирлянду, которая больше, чем у Кришны?» На одной из ранних Ратха-ятр в Сан-Франциско, в которой я участвовал, я помогал готовить Гаура-Хари Прабху. После Ратха-ятры мы направились в зал Family Dog, в котором проходила программа одновременно с программой на пляже. Это было очень удивительно. Там Шрила Прабхупада сказал свои известные слова, и мне выпала удача присутствовать при этом. Там были буквально сотни и сотни, и даже тысячи хиппи. Это огромный зал. Вишнуджана Махарадж вел киртан. «Пойте, пойте, а когда устанете, принимайте прасадам, и пойте больше и больше». Было очень интенсивное воспевание. Все хиппи были одеты в полном обмундировании. Очень необычное зрелище, с разными хипповскими штуками или прямо как Кришна. И посреди всего этого вошел Шрила Прабхупада. Он плыл через всю толпу, как лебедь, которого не касалась материальная энергия и все, что происходило вокруг него. Прабхупада прошел и поднялся на сцену. Он дал речь, и он провозгласил, «Я приехал, чтобы сделать хиппи хэппи, счастливыми». Это было самое совершенное, что можно было сказать. Только Шрила Прабхупада мог сказать нечто настолько глубокое. Это было очень удивительно. В другой раз я пришел чинить оборудование Прабхупады, и когда я починил, кто-то поставил на нем запись Рави Шанкара. Когда заиграла музыка, Прабхупада стал улыбаться. Кто-то сказал, «Вам нравится эта музыка, Свамиджи?» Он сказал, «Это музыка для чувственных наслаждений». Хайгрива сказал, «Это же рага, они играют ее в храмах». Прабхупада сказал, «Это музыка для чувственного наслаждения». Тот сказал, «Но, это же Рави Шанкар, это рага, они играют ее в храмах». Прабхупада сказал, «Нет, это чувственное наслаждение». Хайгрива настаивал, «Нет, это рага». Затем Прабхупада сказал, «Рави Шанкар — это бизнесмен». Кто-то сказал, «А если он захочет стать преданным?» Прабхупада сказал, «Тогда хорошо, пусть приходит». Кто-то еще сказал, «С вами, вы тоже когда-то были бизнесменом?» Прабхупада сказал, «Если я ходил голым тогда, я должен ходить голым сейчас?» А Хайгрив весь дымился, он настаивал, «Это рага!» Прабхупада просто смеялся над ним. У меня была проблема с жестоким партнером по браку, и мне было очень тяжело, поэтому я хотела покончить с жизнью. Я сказала Шриле Прабхупаде, «Шрила Прабхупада, я не могу быть в сознании Кришны. Я чувствую, что покончу с собой». Я просто выложила все ему. Я не знала, что мне делать, потому что была очень обеспокоена, поэтому я просто выложила ему все. Шрила Прабхупада сделал паузу и глубоко задумался. Он принял мои слова очень серьезно. Он не был сентиментален, он был отречен. Он не говорил, «О, бедненькая». Он посмотрел мне прямо в глаза. Я спрашивал, могу ли я жить отдельно от моего мужа. Я не спрашивал о разводе или о том, что хочу выйти замуж еще за кого-то. Я просто хотел избавиться от стресса, связанного с этой ситуацией, чтобы оставаться в движении и продолжать. Сначала он глядел вдаль очень задумчиво, но затем он широко раскрыл глаза, посмотрел прямо на меня и сказал, «Другого мужчины не будет?» «О, нет, Шрила Прабхупада». Это было последнее, о чем я могла тогда подумать. Я по-настоящему находилась в таком состоянии, что мысль об отношениях между мужчиной и женщиной заставляла меня сплевывать, хотя это были мирские чувства. Это не было какой-то глубокой реализации. Просто я испытывала невыносимые страдания. Он спросил, «Другого мужчины не будет?» «О, нет, Шрила Прабхупада». Он сказал, «Ты будешь жить в нашем храме?» «Да, Шрила Прабхупада». Только эти две вещи. Он не собирался давать санкции на развод или новый брак. Он не собирался доводить до этого. Он сказал, «Хорошо, ты можешь остаться здесь и помогать Палике». Так все было. Я поехал, чтобы увидеться с Прабхупадой в Лос-Анджелесе со своей тогдашней женой. Мы общались, и в какой-то момент моя жена сказала, «Прабхупада, мне очень нравится читать ваши книги». Прабхупада сказал, «У тебя очень хорошая жена, ты должен заботиться о ней». Другая Ратха-ятра была в 1971 году. Я комплектовал тележку с книгами. В то время я был распространителем книг, у нас было несколько тележек. Мы продавали книги, и в какой-то момент я попросил кого-то остаться у тележки, а сам побежал, чтобы посмотреть на Шрилу Прабхупаду на колеснице, пока он не сошел. Я чувствовал, что Шрила Прабхупада смотрит на меня, и каждый, безусловно, чувствовал то же самое. Но я знаю, что Шрила Прабхупада смотрел на меня. Он заметил меня и улыбнулся, и от этого мне стало очень хорошо. После этого мы отправились в квартиру, где он остановился. Ему делали массаж. Мы зашли, отчитались перед Шрила Прабхупадой о том, сколько книг мы продали. Мы пришли с большими сумками, лакшми, которые мы собрали. Шрила Прабхупада сказал, «О, это очень-очень хорошо, спасибо вам большое». Шриле Прабхупаде не за что было нас благодарить, наоборот, нам надо было благодарить его за все. Но он всегда благодарил нас. Я говорил уже о той арте, когда он сказал, «Я не могу предложить вам никакого служения, я просто благодарен вам за то, что вы позволяете мне служить моему гуру Махараджу». Это было как раз перед тем, как я отправился с одним канадским преданным, Хануманом, открывать храм в Париже. Он пошел на утреннюю прогулку с Прабхупадой. В какой-то момент Прабхупада, обсуждая то, что любовь требует добровольности, сказал, «Если вы хотите, чтобы кто-то полюбил вас, он должен сделать это по собственной воле, вы не можете заставить кого-то». Он сказал, что Прабхупада схватил его за плечи и сказал, «Вы не можете сказать, ты должен любить меня, ты должен любить меня, ты должен любить меня». Он прямо тряс его. Прабхупада был очень сильным и очень могущественным. Насколько я помню, Прабхупада провел две публичные программы. На одной программе мой отец столкнулся с ним. Он гневался на Прабхупаду за то, что он украл его сына. Он сказал, «Я не могу поверить в то, что приносить чужую индийскую культуру в Германию — это ответственно. Она здесь не приживется. Люди, которые сейчас с вами, не смогут остаться. Это примерно так же, как брать крокодила из Египта и переносить его в холодную реку Рейн. Как же там крокодил выживет? Это безответственно». Прабхупада принял вызов. Он посмотрел на моего отца, скорее всего, поняв, что это отец одного из его учеников, и сказал, «Вы можете стать сознающим Кришну в костюме с галстуком». Мой отец понял. Он понял, что сознание Кришны — это не вопрос культуры. Одежда может меняться в соответствии с культурой. Но не обязательно одеваться по-индийски. Вам не обязательно принимать внешние вещи, чтобы стать сознающим Кришну. И до сих пор он помнит это. Сначала он подумал, это слишком простой ответ на мой очень интеллектуальный вызов. Но слова чистого преданного не обязательно действуют на интеллектуальном или ментальном уровне, на котором был задан вопрос. Они имеют трансформирующую шакти, которая действует гораздо глубже. И мой отец подумал, какая приятная встреча. У немцев есть склонность к стычкам. Но он подумал, да, мой сын в хороших руках, это очень разумная личность. И я был очень-очень благодарен Шриле Прабхупаде за то, что он решил такую сложную семейную проблему. Они пришли встретиться со Шрилой Прабхупадой. Моя мама сделала фотографию. У меня есть фотография, на которой Шрила Прабхупада сидит на полу перед своим столом, а мой отец сидит со скрещенными ногами перед ним. Они оба смотрят в камеру, и они оба улыбаются очень лучезарно, с одинаковыми улыбками. Я называю эту фотографию «Мои два отца». Мой материальный отец отражает лучезарную улыбку моего духовного отца. Мои родители поблагодарили Шрилу Прабхупаду за то, что он спас их дочь от наркотиков и деградированной жизни хиппи. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, «Да, многие родители благодарят меня». Они сказали ему, что беспокоились о своей дочери, потому что я была в Индии, и у них не было связи со мной, поэтому они не знали, что происходит. Они беспокоились обо мне. Шрила Прабхупада сказал, «Да, я тоже беспокоюсь о своих детях». Так он беседовал с моими родителями на уровне родителей. Он знал, как общаться с каждым. Затем он дал моим родителям немного просады со своего подноса, поэтому их он тоже осыпал своей милостью. Однажды я ушел, но затем вернулся. И мы общались, кто-то сказал об Индии. Я сказал, я бы хотел поехать в Индию. Прабхупада сказал, зачем, на экскурсию? Мне нечего было сказать. Оглядываясь назад, я должен сказать, что программы плохо рекламировались. Наш лидер сделал большой постер с изображением Прабхупады, на котором большими буквами было написано «Der Führer», затем маленькими буквами «Международного общества сознания Кришны», и затем большими буквами «Kommt». Все читали это как «Der Führer kommt». «Фюрер приходит». И это напоминало им о человеке, который абсолютно не обладал никакими божественными качествами. Поэтому на постере кто-то подрисовал маленькие усы под носом Шрилы Прабхупады. Это было одним из примеров того, как его ученики не служили его проповеднической миссии должным образом. Можно спросить, эта лампочка мигает, значит ли это... На пленке осталось 2,5 минуты. Итак, у Шрилы Прабхупады было несколько враждебных элементов среди слушателей, и я считаю, что это было благодаря очень неразумной рекламе публичных программ. Один человек был в особенности возмущен. Он сказал, «Воспевание — это массовый гипноз». Возможно, он вспомнил выступление Гитлера, когда он влиял на всех своими очень страстными речами. «Это массовый гипноз». Прабхупада посмотрел на него и очень доброжелательно сказал, «Это не гипноз». Он сказал, это не самогипноз, это самоочищение. Он очень хорошо знал, как ответить. Он был очень искусен в том, чтобы всего парой предложений изменить своих слушателей. Это очень интересно, потому что я снова ушел. Моя история не очень-то прекрасна. Когда я жил в Сан-Франциско как домохозяин, я научился программировать компьютеры. Это было еще до Windows. Я не знал об этом, но Дайананда мне потом сказал, что Духовное Небо, предприятие по изготовлению благовоний, хотели купить компьютер. Прабхупада сказал: «Да, покупайте компьютер, а Умапати сможет управиться с ним». А я ничего не говорил Прабхупаде о том, чем занимался. Так что, когда я вернулся в Лос-Анджелес и возобновил преданное служение, я стал программировать компьютер. Однажды на утренней прогулке по пляжу Прабхупада сказал мне: «Может ли твой компьютер сказать мне, сколько песчинок на пляже?» Я сказал: «Нет, Прабхупада, вам приходится говорить компьютеру об этом». Затем Сваруп Дамодар сказал: «Значит ли это, что есть мозг более высший, чем компьютер?» Я сказал: «Компьютер — это не мозг, это просто тупая машина». И мне кажется, Прабхупада был доволен этим ответом. Он больше ничего не сказал. Однажды в Новом Вриндаване мы были на даршине у Шилупрупады в доме, где он остановился. В этот момент приходили письма с разных концов света, которые прославляли Шилупрупаду за его книги. Эти письма были от разных преподавателей, ученых. Было одно письмо, которое в особенности понравилось Шиле Прупаде, поэтому он попросил кого-то зачитать его. Не помню, от кого было это письмо, но от очень-очень большого человека, большого-большого ученого. Может, это письмо было от одного из больших мадхов Южной Индии. Может быть, это даже был ачарья Мадва Матха. Этот ачарья говорил о том, что книги, которые написал Шилупрупада, были настолько глубокими, настолько богатыми, что обычный человек не мог бы сделать такого. Как может сделать такое простая душа? Это невозможно. Этот человек сказал: «Я верю в то, что Шилупрупада — это сам Вьясадева». Шилупрупада широко улыбался, а все воскликнули: «Джая Прабхупада! Джая Шилупрупада!» Мы по-настоящему не знаем, кем является Шилупрупада. К тому, что он совершил, никто даже и близко до этого не подступался. И вряд ли за долгое время еще кто-то сможет. Как мы знаем, Шилупрупаду непосредственно послал сам Кришна, и он пришел в самое падшее место. Шилупрупада был непосредственно уполномочен Кришной. Прабхупада однажды сказал: «Кришна попросил меня прийти в материальный мир. Пожалуйста, сходи туда и спаси их». Несмотря на то, что Шилупрупада не хотел уходить, но он отправился из своего великого сострадания, мы видели этого. Прабхупада был во Вриндаване, он не хотел оттуда уходить, но он пришел. Он пришел. Первый Майяпурский фестиваль был в 1972 году, когда проходила церемония заложения первого камня. Как раз в то время преданные начали учиться индийским стилям воспевания, и в особенности бенгальскому стилю, который сильно отличался. Тот способ воспевания, которому учил нас Шилупрупада, был очень ясным. И с моей точки зрения, полностью трансцендентным, не из этого мира. Он очень сильно отличался от так называемого бенгальского стиля воспевания, который подобен народной музыке, традиционной народной музыке, форме музыкального развлечения. Когда преданные стали впитывать эти изменения, уходя от следования примеру Шилупрупады в своем воспевании, стали применять некоторые из этих индийских стилей, техник и барабанных ритмов, отличных от того, которому учил нас Прабхупада, он выразил свое недовольство этим, особенно в начале, когда у преданных не очень хорошо все это получалось. Один преданный, Ачютананда Махарадж, прожил в Индии какое-то время и выучил некоторые из этих вещей, скорее всего, от духовных братьев Прабхупады из Гаудия Матха или из других мест, я не уверена. Он стал учить всему этому других преданных. Я не уверен, что можно использовать слово «гордый», но он был немного высокомерным по этому поводу. «О, ты не знаешь, как воспевать, я научу тебя. Здесь, в Индии, это надо делать таким образом». И некоторые преданные ловились на это, потому что мелодии и ритмы были очень цепляющими. С самого начала у преданных все это не очень хорошо получалось, и в результате получалось какофония очень неприятных звуковых вибраций вместо красивого ангельского воспевания, которым мы занимались под опекой Прабхупады. Все превратилось просто в хаос. Прабхупада иногда слышал это из своей соломенной хижины и говорил: «Это давящий звук», и показывал это мимикой на лице. Он закрывал свои окна, чтобы не слышать этого, а когда киртана заканчивался, он говорил: «Слава Богу, это закончилось». Прежде чем приехать на Майяпурский фестиваль в 1976 году, все преданные сначала приехали в Калькутту. Мы сидели на балконе на Альберт Роуд 3 и принимали прасадом на завтрак. Мы заметили трех музыкантов, проходящих по улице. У одного через плечо висела физгармония, у другого была мриданга, а у третьего были караталы. Они просто проходили мимо. Но они посмотрели наверх и увидели там западных преданных, поэтому они остановились и начали воспевать Хари Кришна. Я подумал, что это весьма привлекательно, некоторым преданным это понравилось, но другие жаловались. Это неправильно, они просто поют за деньги, они профессионалы. Им это совсем не понравилось. Вдруг кто-то вышел из комнаты Прабхупады. Прабхупада был там. Этот человек спустился вниз, подошел к этим музыкантам и дал им рупию. Они улыбнулись, поблагодарили его, и он ушел. Они остановились и тоже ушли. Началась полемика. Все преданные стали спрашивать, что случилось, почему мы отдаем деньги Кришне этим профессиональным музыкантам. Они спросили этого преданного, почему ты сделал это? Он сказал: «Прабхупада дал мне рупию и попросил отдать ее им». Почему он сделал это? Я не знаю. Они попросили его узнать. Он зашел и спросил Шилапрабхупаду. Шилапрабхупада, преданные спрашивают, почему мы даем деньги Кришне этим профессиональным музыкантам? Шилапрабхупада сказал: «Мы наслаждались их музыкой, поэтому мы в долгу перед ними. Мы отдали рупию и так погасили долг». Когда я рассказал эту историю одной индийской преданной Матаджи, она сказала: «О, да, моя мама тоже нас всегда этому учила». После этого, где бы я ни путешествовал по Индии, мы путешествовали на поездах, и часто к нам заходили певцы, я всегда доставал рупии и платил им, потому что я не хотел быть в долгу, ведь я наслаждался их музыкой. Но если заходил человек, у которого не было никакого таланта, я ему ничего не давал. Я не чувствовал себя в долгу, потому что не наслаждался этим. Он просто раздражал меня. Когда я приехал в Англию, то в течение недели, которую я там провел, ни разу не прекращало моросить. Я увидел солнце, когда приехал, а затем увидел солнце, когда уезжал. Там постоянно моросило, вывешивали сушиться одежду, но она становилась еще мокрее. Прабхупада сказал: «В Ведах говорится, что место, где нет солнца, проклятое место». В этой лекции Шрила Прабхупада также рассказал историю о Друве Махараджи, которую мы тогда услышали впервые. Шрила Прабхупада объяснял, что у Друвы Махараджи была сильная решимость. Он дал обет, что постигнет Бога. Он был так решителен, что ничто не могло поколебать его веры. Поэтому он достиг успеха, он увидел Бога лично, и Прабхупада сказал: «И точно так же вы тоже сможете увидеть Бога за 6 месяцев, если вы просто станете такими же искренними и решительными». Шрила Прабхупада объяснил, что искренность — это и есть квалификация для полного осознания Кришны. Часто, когда Прабхупада говорил о своем духовном учителе, он начинал плакать. Однажды на день явления Бхактисиддханты Сарасвати Такура я наблюдал за тем, как Прабхупада проводил арати. Вы по-настоящему чувствовали, что он делал подношение своему духовному учителю. Вы могли почувствовать это. Он по-настоящему делал подношение. Это было видно потому, как он стоял, как он двигал своими руками. Можно было реально увидеть, что он по-настоящему это имел в виду. Он делал подношение своему духовному учителю. В 1976 году, в тот же год, Бхактивилас Тиртха Махарадж, духовный брат Шрилы Прабхупады из Чайтанья Матха, ушел. Прабхупада узнал об этом, когда он был во Вриндаване. Несколько преданных были с ним в комнате, когда он получил новости. Прабхупада сказал: «О, Бхактивилас Тиртха, теперь он ушел». Но он ушел обратно к Богу. Брахмананда был очень удивлен. Он спросил: «Но Шрила Прабхупада, как это возможно? Он доставил вам так много беспокойства, он никогда не помогал вам. Он создал все эти разногласия, которые привели к 40-летнему судебному процессу в Гаудия Матхе и развалил всю миссию Бхактисиддханты. Как вы можете говорить, что он вернулся обратно к Богу? Я не могу этого понять». Прабхупада сказал: «Он ушел обратно к Богу, потому что мой гуру Махарадж принял его служение». Из этого я понял, что если мы удовлетворяем гуру, и он принимает наше служение, то даже если мы не квалифицированы, но так как мы удовлетворили чистого преданного, Кришна даст нам возможность вернуться обратно к Богу. Бхактивиласа Тиртха, какое бы хорошее служение он ни совершил, которое принял Бхактисиддханта, также были и многие вещи, которые приносили беспокойство Гаудия Матху, и он совершенно не помогал Прабхупаде. Прабхупада часто просил его о помощи. Это был очень хороший урок для меня. Мы должны по-настоящему удовлетворить гуру, чтобы он принял наше служение. Я печатал список духовных и кармических имен. Прабхупада также попросил меня напечатать текст о том, что мы должны обращаться к преданным как к Прабху. Я также это впечатал. Прабхупада сказал: «Когда ты подойдешь к концу, оставь немного места внизу страницы». Итак, я подошел к концу и сказал Прабхупаде: «Я закончил». Он сказал: «Ты оставил место внизу страницы?» Я сказал: «Да». Прабхупада сказал: «Теперь напечатай это», и он продиктовал: «Я приношу свои почтительные поклоны Бхактивиданте Свами, который очень дорог Кришне на этой земле, потому что принимает прибежище у его лотосных стоп». Я никогда прежде этого не слышал, это был первый раз. Я был поражен тем, что он мог диктовать о поклонах ему самому без смущения и без гордости, как будто бы он говорил: «Купи фунт моркови и 2 фунта риса». Мне запомнилась одна известная история Шрилы Прабхупады в Сан-Франциско. Один репортер брал у Прабхупады интервью. Репортер постоянно задавал Шриле Прабхупаде вопрос: «Когда вы осознали Бога?» Шрила Прабхупада объяснял это в более широких терминах, потому что Шрила Прабхупада всегда старался отвести внимание от себя. Он всегда хотел прославить Кришну и своего духовного учителя. Но этот парень был очень настойчив. «Нет, Свамиджи, я хочу знать, когда вы осознали?» Прабхупада объяснял ему: «Вы тоже можете, если вы будете воспевать Хари Кришна, вы осознаете Кришну». «Нет, в каком году? Сколько вам было лет, когда вы впервые по-настоящему осознали Бога?» Шрила Прабхупада сказал: «Когда мне было 5 лет». Конечно же, Шрила Прабхупада говорит об этом в Бхагаватам. Он говорит о своих играх, когда ему было только 5 лет. И он также говорит о Махарадже Парикшите, о личности, которая проявляет такие игры, показывая симптомы осознания Бога еще в детском возрасте. Итак, Шрила Прабхупада всегда был сознающим Бога. Он пришел в этот мир сознающим Бога. Он оставил этот мир в сознании Бога. Он, несомненно, дает сейчас сознание Бога другим на других планетах. И надеюсь, что мы все сможем быть с Ним вечно и так или иначе служить Ему в Его миссии.
Я не лох.